жизнь в тонком мире. У нас уже перед этим была первая лекция из этого цикла. Сегодня вторая и, наверное, будет еще третья. Сбросив старое изжитое тело, возвращается человек из физического мира в тонкий мир, откуда он пришел, со всем тем содержимым, которое составляет его собственный внутренний мир. Все, что человек считает своим, всю и всякую собственность продолжает он удерживать в своем сознании, если не освободился от нее заблаговременно, от собственности. Та же привычки, страсти, склонности, способности, недостатки – все остается с ним. Также и все представления о жизни, если есть такие у него, конечно, о жизни в надземном мире. Словом, все, чем человек жил на земле, все свое с собой ношу. Но там условия жизни иные. Земные пережитки там совсем не нужны. Если же они остаются, то человек живет с ними и в них, не видя реальности тонкого мира. Полное освобождение необходимо человеку от всего земного, необходимо понимание условий жизни в тонком мире. Об этом, кстати, много написано у великих христианских святых, и особенно у православных, о том, как необходимо освобождаться. Читайте «Добротолюбие», «Пятитомник», читайте «Творение святых отцов», там много тоже об этом говорится. Только не разъясняется о том, что за жизнь в тонком мире, поскольку у них знаний таких в этом плане не было, да и у них задача была несколько другая. В тонком мире освобождаться поздно, ибо взятая дура неосмотрительно прилипает к сознанию, как отравленная ткань одежды Геракла. Вот почему освобождение надо начинать каждому еще здесь, пока в физическом мире, налагая на все, что вокруг, печать отречения от всего плотского. Отречение от мира физического будет заключаться в освобождении своего сознания от обычного представления об окружающем мире, о вещах, которыми человек временно здесь обладает. Нет ничего своего у человека. Все дается ему в аренду, только на время, пока человек здесь, на земле, в физическом мире. В тонкий мир планеты ничего взять невозможно. Поэтому хороший обычай отдачи вещей перед смертью. В некоторых религиях этому уделяется определенное внимание. Хорошо углубить этот принцип и распространить освобождение своего сознания не только на разные вещи, но и на явления психического порядка. Ведь всю жизнь человек привык есть, пить, жить в доме, в квартире, одеваться, обуваться, ходить на работу, испытывать ощущение холода или тепла, двигаться здесь при помощи ног, делать работу руками. А в тонком мире все это совершенно не нужно. В тонком мире все это неприложимо. Там двигает всем мысль человека. В тонком мире можно летать, если захочешь. А если не захочешь, можешь ползать, можешь лежать пнем. Мыслью можно облечь свое тонкое тело одеждой, по вкусу и по желанию. А можно болтаться голым, хотя не очень приятно это. Домов и квартир совершенно не нужно. Не нужно известного всем питья и еды. Там все ново, все необычно. Но человек уже там был тысячи раз, каждый из вас. Но вместо непредвзятого и открытого ознакомления с необычными, с земной точки зрения, условиями надземного мира, человек, невежественный и непросвещенный знанием о соседнем мире, продолжает, как обычно, влачить за собой свое обычное представление о том, что вокруг, окружая себя им, лохмотья и обрывки мыслей земных и образов того же порядка стоят перед сознанием человека. Они погружают его в призрачный мир земных пережитков и заслоняют от него прекрасную действительность тонкого мира планеты. И даже у тех людей, кто не привязан, в общем-то, к земной материи, к земному миру, но если знаний у них о тонком мире нет, то приходится вступать и им тоже в полном невежестве, тонкий мир, между тем, как нужно точное знание тонких условий существования. Но вот представьте себе, что вы уже сбросили свое плотное физическое тело, плотное, потому что из плотной материи оно. И вот оно, это самое тело, отработав свое, ненужное, лежит около вас, а вы рядом, вне его. Это будет с каждым. Что же будете делать? Куда пойдете? Как пойдете? И к кому? Вот там начинать думать об этом поздно. Там того, кто не думал и направление свое не определил, увлекут в воронки свои случайные вихри астральной материи. А стало быть, думать надо об этом сейчас. Итак, куда же устремится человек, к кому и к чему? Кому и к чему устремитесь, тем и будете, сказано. К великому учителю с ним прибудете, к отцам с отцами, к близким с близкими будете. Обычные мысли, привычные на земле, будут сопутствовать человеку и там. Он от них никогда никуда не денется. Значит, и о мыслях своих позаботиться надо сейчас. Ибо мысли как магнит. Они создают, привлекая к себе, подобные себе. Они создают и психическое окружение, создателю мыслей. А посему разные подвижники Востока и Запада, святые Востока и Запада, всегда предлагали человеку быть в постоянной молитве. Это значит соединять себя с миром высшим. Но молитва бывает разная. Видов молитвы много. Обычный качественный труд – это уже молитва. Значение молитвы чрезвычайно глубоко, ибо устремляет сознание человека по прокладываемому молитвой каналу в космическом пространстве, в данном случае в пространстве ауры нашей планеты. Обычные мысли земные там просто не нужны, ибо они создают соответствующие мыслям притяжения призрачных и воображаемых земных условий, а это там совершенно не нужно. Начинать мыслить о высшем мире, там, находясь в тонком мире, уже поздно. Почему? Да обычно материала для такого мышления у человека под рукой нет. Нет у него и привычки, он ее не вырабатывал. Нет и умения, поэтому надо начинать собирать знания здесь. Можно в течение дня отвести место и время для мыслей о надземном, о тонком мире. Место устремлению мыслей к высшему. В пространстве каналы для устремления мыслей надо проложить заранее. Если эти каналы проложены, обычно проложены, но только для обычных мыслей. Мысли часто нечистых, пошлых, низшего порядка. Если не позаботиться человеку о каналах высшего порядка, то сознание устремится по низшим каналам в низшие сферы тонкого мира, в астральные сферы. Среди жутких, отвратительных нагромождений, которые создали люди тысячелетиями, кузнец своей собственной кармы, то есть своих собственных накоплений в надземном человек. Но вот создает свое будущее он здесь, в физическом мире. Ибо кармический закон, что посеешь, то и пожнешь, действует в тонком мире непременно и безошибочно. Его можно также назвать законом созвучия и соответствия. Как сказал великий космический учитель, владыка нашей Солнечной системы, не собирает в тонком мире стерновник и виноград, а репейник и смокву. Закон космической гармонии поругаем никогда не бывает. Постоянный образ великого учителя света в сердце будет знаком постоянного общения с высшим миром. Вот этот путь будет кратчайшим, ведущим еще при жизни на Земле к освобождению от земных пережитков, от призраков майи земной. Во время одного из путешествий в тонком мире, в процессе исследования тонкого мира, директор Института разума Роберт Монро оказался в каком-то месте тонкого мира с ухоженными цветами, деревьями, газонами. Место напоминало большой парк с многочисленными пересекающимися аллеями. Вдоль тропинок были расставлены скамейки. Вокруг прогуливались и сидели сотни мужчин и женщин. Одни выглядели совершенно умиротворенными, другие встревоженными, третьи казались растерянными, потрясенными. У Монро возникло впечатление, что они чувствуют себя неуверенно и не знают, что им делать дальше и что произойдет с ними в следующий миг. Я понял, что это место встречи, где новоприбывшие из физического мира дожидаются друзей и родных. Близкие находили новичков в этом месте встреч и провожали туда, где им предстоит дальше жить, в тонком мире. В учении живой этики старшие братья земного человечества, великие строители нашей Солнечной системы, говорят, что условия тонкого мира над своей собственной планеты надо понять, изучать, осваивать. Указывается также, что каждому землянину нужно думать о своей будущей жизни в тонком мире. Не поможет людям желание не думать о будущем своем собственном. Каждый день можно прекрасно подумать о лучшей жизни за пределами физического мира Земли. И потому среди наших земных забот мы можем начать думать, что в тонком мире нам не надо будет заботиться о том, что хватило средств для выживания при постоянной инфляции. Не надо будет заботиться о квартире, о голоде или холоде, так как никаких этих забот, которые нас здесь так обременяют, в тонком мире не будет. И тогда легче будут переноситься наши теперешние тяготы, потому что мы будем знать, что все пройдет, и там этого ничего не будет. А что ж тогда будет-то в тонком мире? Вот об этом и надо подумать. То есть о лучшей жизни за пределами физического мира Земли. Чем прекраснее воображение у человека, тем родятся лучшие возможности там, где царит мысль. А для этого надо, как рекомендуется в учении света, развивать собственное воображение, которое чрезвычайно нам понадобится там. Нам нужно уже сейчас представить себе, чего же мы хотим там, за так называемым гробом. И чем лучше и точнее мы себе представим, тем больше хороших возможностей у нас будет, ибо в тонком мире царствует мысль. Рассказывает Роберт Монро. «Я парил над аллеей какого-то городка, поискал глазами источник сигнала и увидел его прямо перед собой. Человек прячется за мусорными баками. На соседней улице стояла пара полицейских машин, мигали красные и синие огни, слышались сирены. В проулке перед входом в какой-то магазин в луже крови лежало скорчившееся тело. Вокруг, по другую сторону натянутой желтой ленты, уже собралась толпа зевак. Я направился прямо к мусорным бакам. Монро, естественно, находился в своем тонком теле. За ними сидел худощавый паренек лет 17. Я мельком подумал, что старше ему уже не стать в этой жизни, в тонком мире. Приблизившись, я предложил пареньку подняться. Он медленно и неуверенно выпрямился, но остался на стороже, приготовившись убежать, как только выдастся такая возможность. «Как ты меня нашел?» – спросил он. «Я сказал, что я хочу ему помочь. Не нужна мне никакая помощь, тем более от ментов». Я поинтересовался, а зачем же он здесь прячется, если ему не нужна помощь? «Что за вопрос?» «У этого козла в магазине оказалась пушка, и он поднял стрельбу». Я сказал, что об этом теперь уже можно не беспокоиться. Паренек с подозрением на меня посмотрел и добавил. А я добавил, что ему уже не доведется что-либо украсть, и не стоит опасаться, что кто-то его подстрелит, и о тюрьме тоже можно не волноваться. Тогда парень, непонимающий, уставился на меня. «Ты что, с ума сошел?» Я сказал, что пуля попала ему прямо в сердце. И он прожил ровно столько, сколько потребовалось, чтобы выскочить из магазина и рухнуть прямо перед дверьми на улице. На лице паренька отразилась целая буря противоречивых чувств. «Да ты что несешь? Если бы я умер, то я разве бы стоял здесь с тобой?» Я предложил ему самому убедиться в правоте моих слов. Он кивнул, продолжая посматривать на меня. Он прокрался вдоль стены, выглянул за угол. В тот же миг мальчишка начисто позабыл обо мне и впился взглядом в то, что происходило на улице. Через минуту он развернулся, бессильно сполз по стене, уткнулся лицом в колени, Я услышал, как он плачет, подошел к нему, мягко похлопал по плечу и сказал, что нам пора идти. Парень поднял голову, потом посмотрел на свои ладони. Я помню, как выставил руки вперед, когда падал, чтобы не удариться об асфальт. Я еще помню, что перед этим чуть не рехнулся, когда тот мужик в магазине выхватил пистолет из-за стойки и пальнул в меня. Такое чувство, будто монтировкой ударили мне в грудь. Я выскочил наружу, хотел убежать за угол, но упал. Потом поднялся и спрятался здесь. «А ты-то кто такой?» Я сказал, что меня прислал его дядюшка Бен. Парень рассмеялся. «Бен? Пинчуга Бен? Да откуда ему знать, что я здесь? Он же помер, когда я еще был маленьким». «Ага, я понял. Это очередная хитрость ментов. Вы хотите меня расколоть? Ладно тебе, забирай меня и перестань пороть всю эту чушь насчет смерти». Я сказал, что если ему нужно доказательство насчет смерти, то мы можем подойти к лежащему на улице телу и хорошенько его осмотреть. Сначала парень отказывался, но я предложил ему спрятаться за моей спиной, развернулся, пошел на улицу и пробрался сквозь толпу зевак. Я чувствовал, что парнишка крадется следом за мной. Когда мы увидели тело, неподалеку уже стояла скорая помощь. Мы оказались прямо перед трупом. Всюду была кровь. Парень следил за тем, как тело перевернули в поисках признаков жизни, а затем перенесли на носилки. На лицо трупа набросили простыню, но стоявший за мной, за моей спиной мальчик успел рассмотреть лицо. Так или иначе, я не сомневался, что он сможет разглядеть лицо даже под простыней, ибо тонкое тело видит сквозь физическую материю. Когда носилки погрузили в скорую помощь, захлопнули задние двери машины, позади вновь послышался плач. Я мягко взял парня за руку, вывел из толпы, и он уж больше не упирался. Он просто бездумно шагал за мной. Освобождение от физического тела не дает человеку освобождения от духовных язв, то есть от разных пороков, страстей, дурных привычек и различных привязанностей к плотной материи физического мира. Надо понять, что империл, то есть яд, который рождается в человеке от раздражения, злобы, недовольства, и грубые земные вожделения дают свои тяжкие язвы, которые дух, то есть человек, должен будет залечивать в своем тонком теле, находясь в тонком мире. Язвы духа, то есть страсти, пороки, переносятся в тонкий мир, если они не изжиты человеком на земле. Если мы тут взращиваем, лелеем, поощряем всякие плотские вожделения, любим плотские удовольствия и наслаждения, позволяем себе раздражаться, злиться, завидовать и унывать, то эти вот астральные язвы духа, если они не изжиты человеком на земле, перейдут с ним туда. Они нас и здесь-то мучают, а вот там будут мучить несравненно больше. Кто же подумает о успехах в тонком мире, если не позволено было о нем говорить и мыслить? Учение, не знающее тонкого мира, не является путеводным учением, ибо существование земное не будет даже сотой частью жизни в тонком мире. Женщина топталась на одном месте, рассказывает исследователь, в глазах слезы. «Какое горе, какое горе!» – прочитала она. «Мамочка не хотела бросать тебя. Малышка, так уж получилось. Но я вернусь к тебе очень скоро. Разберу, что произошло, и сразу же вернусь». Другой мужчина, лет за 60, быстро двигался взад-вперед и силой бил кулаком по ладони другой руки. «Проклятие!» – кричал он. «Надо же! А я как раз собирался остановиться и пожить свое удовольствие. Вот черт побери, сейчас она тратит мое состояние на тряпки, на дурацкие круизы, а я вот вышел из игры. Нужно вернуться, пока не поздно, черт возьми». Далее Моно заметил присевшего на корточки мужчину неопределенного возраста. Мужчина слепо уставился перед собой и качал головой. Так и не успел сказать ей, что не хотел ее искалечить. Я был пьян, просто пьян, вот и все. Какой ужас! Что ж теперь делать? Ведь я знал о том повороте на дороге. Нужно как-то теперь все исправить. В следующий момент его внимание привлекла стройная девушка в голубых джинсах. Подбоченясь, она дерзко осматривалась по сторонам. «Это что? Это и есть хваленая загробная жизнь? Что-то не видно здесь ни Бога, ни ангелов, ни чертей. Я так и знала. Вот влипла. Седой мужчина среднего возраста стоял, сложив руки на груди, рассматривал расстилавшуюся перед ним призрачную дымку. Ну что ж, я сделал все, что мог. Оставил им деньги на счету, добротный дом. Правда, нужно будет поменять правое переднее колесо у автофургона. Надеюсь, Бен позаботится о контракте в деле Холмса. Да, я нужен был нашей компании. Эх, чего бы я сейчас хотел, так это еще разок пообедать у Луиджи. Нигде больше я не пробовал такой рыбы. Совсем недавно, как нам всем известно, была в СССР идеологическая КПССовская установка. Не думать ни о какой загробной жизни. Даже мыслить и говорить об этом князья тьмы нам не позволяли. Современные всевозможные религиозные культы на планете также не дают полного точного представления о том, что ожидает человека в тонком мире нашей Земли. Полезно знать условия более продолжительного существования. В учении живоэтики подчеркивается, что в основном существование человека в тонком мире более продолжительное по времени, за исключением тех случаев, когда нужно что-то очень срочное выполнить на Земле. Тогда человек быстро перевоплощается, рождаясь у новых родителей. Все, конечно, очень индивидуально. У каждого свое задание, своя карма. Но мы должны знать, что пребывание в тонком мире может быть как длительным, так и очень кратким. Приготовление к слоям высшим прежде всего состоит в очищении своего сознания, в развитии жизни сердца. Но об этих условиях нужно уметь помнить. В тонком мире сердце играет решающую роль, как и здесь тоже. Если сердце у человека развито, если оно культурное, если оно устремлено к добру, наполнено любовью, сочувствием, состраданием и желанием помочь окружающим, то там, в тонком мире, оно устремит человека в высокие сферы. Чем выше существа, тем больше они жалеют, любят, тем более они сердечны. В учении света говорится о том, что есть три радости у бодхисаттв, как их называют на Востоке, то есть у высших существ космоса. Это радость помощи, радость даяния, радость вечного познавания. Жить именно такой радостью они нас, землян, и призывают. А что сказано о разных аспектах жизни человека в тонком мире? Например, о питании в тонком мире. Ну, как известно, мы здесь питаемся продуктами из плотной физической материи. А в тонком мире именно запах является своего рода питанием. И здесь необходимо развитое обоняние. Тонкий мир полон всяческих запахов. Чем выше, тем запахи совершеннее. Но низшие слои тонкого мира полны гниения, разложения, распада. Надо сказать, что из наших пяти органов чувств мы очень развиваем зрение, слух. А вот развитием обоняния мы как-то мало озабочены. Многие люди любят запахи цветов, некоторые любят те или иные духи, а некоторые любят искусственные духи, что очень отвратительно. Но осознать им развитие этого чувства земные люди как-то не думают. Тем не менее, нужно уже здесь развивать собственное обоняние. Надо учиться различать, как по-особому, например, пахнут различные цветы, фрукты, овощи. Надо сравнивать их запахи. Ну, например, сравнить с запахом мяса и определить, какой запах нас больше привлекает. Как сказано, что низшие слои тонкого мира нашей планеты полны разложения, то есть они наполнены отвратительными мерзкими запахами. Один из великих подвижников, великих святых, как-то сказал, что добро – это благоухание, а зло – это ядовитое зловоние. Свойства людей также имеют свои запахи, и подвижники чувствовали это, даже живя в физическом теле. А в тонком мире все это будет реально явлено для каждого человека. Пока мы еще не особенно хорошо различаем запахи, но все-таки иногда чувствуем запах, идущий от человека. Приятный запах или нет? Причем это не зависит даже от состояния здоровья человека, а от подвижников, От их мощей, как нам всем известно, по свидетельству многих, исходит благоухание. Так что в тонком мире мы будем питаться ароматами, и к этому надо готовить свое собственное обоняние. Каждое духовное устремление дает свои отложения, которые принимают вид тонких энергий при переходе в тонкий мир. Очень важно устремляться в высшие сферы. Восторг духа и радость сердца дают те энергии, которые питают наше тонкое тело. Вот давайте и подумаем, чему удивляется, чему восторгается наш собственный дух? Мы, например, радуемся красотам природы, красотам искусства, красивым чувствам в людях. И, наконец, у нас есть и радость общения с любимыми, близкими людьми. Когда мысли у нас светлые, когда мысли у нас едины с другими, в гармонии мы с друг другом, то это дает большую радость. И именно все эти радости дают те энергии, которые питают и развивают наше тонкое тело и поднимают нас в более высокие сферы. Конечно, только чувство, насыщенное высшими порывами, дает нужные энергии. Бессмертный дух нагнетается различными рычагами. Любовь и устремление являются самыми мощными рычагами. Любовь к иерархии света, устремление к высшему служению, дают импульс для высших насыщений. Вот это самые высокие наши чувства. Эти мощные рычаги направляют человека к совершенству не только на земле, но и в тонком мире, а потом и в ментальном, и в огненном. Мудрость в том, чтобы мужественно понять будущую жизнь, как сказано в одной из книг «Живой этики», в книге «Надземная». Мы знаем, как многие относятся к переходу в иной мир. Тут требуется мужество и знание. Лишь ярким представлением о будущей жизни можно преобразить в свою земную жизнь. То, что мы сейчас изучаем, понадобится нам не только в будущем, но оно преобразит и наше сегодняшнее земное существование. Мы начинаем понимать, что уже сейчас должны до какой-то степени преобразиться и усовершенствоваться, так как в тонком мире можно только продолжать начатое здесь, на земле. Но невозможно там ничего начинать вновь. И эта подготовка должна начинаться, как говорят, с пеленок и продолжаться всю жизнь. Об этом много говорят и христианские святые. Нужно учиться мыслить о будущем, точно готовясь немедленно перейти в дальние странствия. Будущее – это, в первую очередь, наша будущая жизнь в тонком мире. Она абсолютно для всех неизбежная. И нам следует основательно готовиться к этому дальнему странствию. И надо всегда помнить, что человек – это вечный космический странник. Как уже упоминалось, нигде подробно и обстоятельно по-деловому научно не говорится о загробном существовании. Те или иные церковные культы утверждают, что, прожив одну жизнь, мы якобы обрекаем себя или на вечное блаженство, или на вечные муки. Но эти темные выдумки нам мало что разъясняют о том, как надо подготовиться к той жизни, и как там жить, и что там делать. Ни наука, к сожалению, ни разные ограниченные вероучения, ничего умного, толкового в этом плане предложить нам не могут. И только, как оказалось, учение живой этики – данное в начале 20 века великими учеными Солнечной системы, может вооружить нас удивительно точным знанием о тонком мире нашей собственной планеты. В этом случае мы можем спокойно двигаться вперед. Оказавшись за пределом трех измерений, даже самый хладнокровный ужаснется, если сердце его не приготовлено к следующему познанию, то есть к познанию четырехмерного тонкого мира. В этих строках из книг учения сказано, обратите внимание на условия, к этому должно быть подготовлено сердце человека. Невозможно принять красоту и торжественность тонкого мира без своевременного утончения своего сердца. Мы должны подумать о том, что же наше сердце может утончать, и что делает его готовым к принятию всей красоты и великолепия тонкого мира. Можно ведь в темноте стоять бессмысленно перед прекраснейшими произведениями искусства, но и темнота-то в нас самих. Так, если кто-то остается в темноте, то пусть винит только себя. Но ведь ужасно остаться в темноте четвертого измерения, и все следующие измерения превращаются в ужасные гримасы без освещения огнем сердца. В очередном из многотысячных исследований тонкого мира Монро пишет: «Выйдя из тела, через некоторое время его кто-то окликнул. Обернувшись, он увидел какое-то странное свечение. Оно постепенно сгустилось в фигуру мужчины, невысокий, среднего возраста, застывшимися чертами лица и сердито поджатыми губами. «Эй, ты, куда собрался?» – спросил мужчина. Монро осторожно к нему приблизился. «Я спрашиваю, куда собрался?» «Здравствуйте», – сказал Монро. «Опять вынюхиваешь загадки Вселенной?» «Да, именно этим и занимаюсь», – ответил директор института. «Ну что ж, удачи. А вот у меня просто времени не хватает на подобные штучки». «А почему? Что случилось?» «Что случилось? Я помер! Вот что случилось!» «Ну и что в этом такого?» – спросил Монро. «Да ничего, просто совсем не успел к этому подготовиться». «А мне кажется, люди никогда к этому не готовы». «Неужели? А я бы вот подготовился. Да никто мне ничего не рассказывал. Никто не говорил, что все вот так именно и будет. Эти ублюдки, то есть церковники, вопили о каких-то вратах небесных, об адском пламени, о вечных муках. Они ничего не соображают, какую чушь несут. Ладно, желаю удачи. Эх, лучше бы мне рассказали все как есть и не морочили бы голову». «Постойте, так в чем же, собственно, проблема-то?» «В чем проблема? Да ты ж посмотри вокруг, вот в чем. Честно говоря, не вижу ничего особенного», — сказал Монро. «Обычная глубокая чернота». «Вот именно. Ничего совершенно и совершенно ничего. Знаешь, ты первый, кого я здесь встретил. Ничего и никого. И тут вдруг ты появляешься. Прошу прощения, если вас это расстроило. Ты такой же, как я, верно, да?» «В каком смысле?» — спросил Монро. «Тоже недавно помер. А теперь не знаешь, что, черт возьми, тебе делать, да?» «Ну, не совсем». «Да брось ты! Все просто. Либо ты помер, либо нет». «Дело в том, что я еще не помер», — сказал Монро. «Что значит не умер?» «Я жив». «Тогда какого черта ты здесь шатаешься?» «Да ладно, долго рассказывать». Он посмотрел на меня с отвращением. «Так я и поверил. Если бы ты не умер, то тебя бы здесь и не было». «Да все не так просто». «Ну так расскажи». «Ага, я понял, тебя кто-то прислал». «Да нет, никто меня не присылал, я просто проходил мимо». «Скажи лучше, как вы умерли-то?»
«Да-да, не довели меня, вот как. Я несколько недель провалялся в этой больнице, хотел уйти домой. Так нет же, они меня опутали своими трубочками, проводами и стыкали всего всякими иголками. Однажды ночью я не выдержал, наконец, вырвал всю эту дрянь из своего тела. В тот час, когда сменяются ночные сиделки, я это сделал, чтобы никто не заметил, понимаешь? Ну а потом? Да потом я долго кашлял, а потом кашель прекратился. И тут я подумал, что нужно поскорее выбираться из постели и уносить ноги. Должно быть, я слишком резво вскочил, потому что меня сразу вынесло сквозь потолок. И я продолжал лететь, пока вот здесь не очутился. Вот когда я прошел через потолок-то, так сразу и сообразил, что уже помер. А с мозгами у меня все в порядке, как ты считаешь? Да все вроде. Послушайте, а не хотите ли пойти со мной, сказал Монро. Ты что, хочешь мне помочь? Ты? С какой стати? В всяком случае, это лучше, чем оставаться здесь целую вечность, сказал ему Монро. Черт побери, у меня в голове все перепуталось. Ни рая, ни ада, и вообще ничего вокруг. Держите за мою руку, сказал Монро. Нет уж. Всякий раз, когда кто-нибудь пытался мне помочь, из этого выходили одни неприятности. Мой совет тебе, сказал мужчина. Заставь их, церковников, рассказать людям все честно. Не верь их дурацким россказням. Никто ведь мне не сказал, а ведь могли. Я бы прислушался, так ведь нет. А теперь придется разбираться во всем самому. Даже не представляю теперь, с чего мне начать. Жизнь в тонком мире, несмотря на всю его реальность, может быть очень смутной для малосознательного и неустремленного человека. Там пребывание наше зависит от того, какой у нас дух, устремленный или малосознательный. Потому правильно сказать, что все жизни, все миры постольку реальны, поскольку сознание человека может вместить условия этих миров. Надо сказать, что для некоторых людей даже пребывание в физическом мире
бывает каким-то неясным. Они многого не замечают, живут среди собственных забот, как в тумане. Жизнь идет, но все интересное и прекрасное, что есть даже в нашей земной жизни, проходит мимо сознания таких людей. Многие хотят знать подробности тонкого мира, но многие будут жестоко озадачены. Вся зримость тонкого мира, вся его реальность относительна, строго по развитию сознания. Можно восхищаться светом, а можно ощутиться в тумане тонкого мира. Как вот с этим мужчиной. Можно волей своей строить прекрасное созидание в тонком мире, а можно остаться на грудах астрального мусора. Можно сразу усвоить язык духа, но можно пребывать там немым и глухим. То есть каждому строго по делам его. Каждый сознает тонкий мир по сознанию своему, по его развитости. Тонкий мир – это очень справедливое состояние. Это мир следствий. Наш физический мир – это мир причин. Можно убеждаться, как даже простое сознание, но зато просветленное любовью, там преуспевает. Значит, очень важно учиться любить. И не ждать ни от кого любви. Любить прекрасное, любить добро, любить людей. Вот тогда даже сознание простого человека в тонком мире будет успешным. В тонком мире, как и везде, любовь – это ключ ко всем затворам. Для многих людей воображение – это недоступная отвлеченность. Но в тонком мире каждая крупица накопления воображения – это и есть путь к возможностям. Мы уже здесь начинаем учиться видеть и слышать. Как уже говорилось, можно, скажем, пойти в музей, посмотреть картины, и ничего там высокого не увидеть. Можно слушать прекрасную музыку, но не поняв ее, услышать только набор звуков. Почему? Да потому что мы не воспитали у себя в душе, не приучили к этому наш слух, наше зрение. Вот почему так важно, особенно с детских лет, начинать развивать умение видеть и слышать путем занятий музыкой, живописью и всем тем, что касается искусства. Это важно и для этой жизни, и для будущей. В тонком мире практически невозможно обрести новое сознание. Духовная сущность, то есть человек, перейдя в тонкий мир, продолжает свое сознательное или полусознательное пребывание там, в зависимости от развития своего высшего манаса, то есть развития духовности. Вот и здесь, на Земле, много людей, которые живут вполне сознательной жизнью. Как внизу, так и вверху, гласит космический закон гармонии. Только с той разницей, что вверху все ярче, все определеннее, а стало быть, интенсивнее, как в сознательную, так и в бессознательную сторону. Твердо надо понять, что то, что не было осознано человеком при жизни здесь, в физическом мире, не будет им осознанно и в тонком мире. В тонком мире практически невозможно обрести новое сознание. Именно здесь, в земной жизни, надо закладывать зерна устремлений. Обратите внимание на эту фразу «зерна устремлений». Здесь мы можем начинать устремляться, здесь закладывать можем зерна. Это физический мир – это почва космоса. А там они, зерна, дадут сходы. Но все-таки они должны быть заложены только здесь, в плотном мире. Зерна, которые в тонком мире, притворятся в знания. Иначе нам незачем было бы возвращаться регулярно в физический мир планеты. Значит, мы возвращаемся, получая очередное физическое тело от новых родителей, для того, чтобы произвести посев новых зерен устремлений. Но уже на более следующем, более высоком этапе эволюции. Число людей, которое сохраняет непрерывность четкого бодрствующего сознания при переходе в тонкий мир, хотя бы даже в средних слоях, очень невелико. Многие при переходе в тонкий мир засыпают или влачат там полусознательное, тягостное существование. Вариации всевозможные в состояниях сознания беспредельны. Мы же должны стремиться уже теперь думать о том, чтобы сохранить непрерывность своего сознания при переходе туда и не потерять его в тонком мире. Вполне сознательно в тонком мире только те люди, кто при жизни физической создали прочную связь с высшими мирами, с высшими существами. через сердечное устремление к эволюции, к сохранению своего сознания. Что такое эволюция? Это раскрытие божественного начала, которое заложено в каждом из нас Отцом нашим Небесным. И когда мы стремимся к эволюции, то есть путем очищения, самосовершенствования, устремления к Высшему, мы раскрываем то божественное, что заложено в каждом из нас. И тогда эволюция наша продолжается. Если мы этого желаем, если к этому устремляемся, тогда и наше сознание будет сохраняться при любых переходах. Так материалист, например, при самом развитом своем интеллекте, но зато отрицающий всякую духовность, всякую возможность существования в мирах высших, может и не иметь сознательной жизни в высших слоях тонкого мира. Почему? Да потому что не создав, не закрепив в себе высших притяжений, такой материалист почти сейчас же будет вовлечен опять в вихрь земного притяжения. И вновь либо станет одержателем, либо, если время подошло, будут найдены родители для его воплощения. Стало быть, материалист не признает ни Бога, ни духовного мира, ни высшего мира. То вскоре после перехода в тонкий мир кверху его ничто не влечет, он опять начнет вовлекаться в вихрь обратного, то есть земного притяжения, ибо ничего другого он себе не создал. И вот в полусознательном или бессознательном состоянии такой очень развитый интеллектуальный материалист будет ожидать нового воплощения. То есть между своими воплощениями в тонком мире он будет находиться без всякой пользы для себя, без развития своего сознания. Конечно, можно представить себе, каково будет это новое рождение, ибо, исключая случаи высоких людей, такое почти немедленное возвращение сюда нежелательно. Пребывание в тонком мире, жизнь там имеет великое значение для питания и усиления, для претворения накопленных энергий в духовные силы. Стало быть, мы здесь накапливаем энергии нашим собственным устремлением к свету, трудом, знаниями. А там они преобразуются в духовные силы наши. Какой великий процесс там совершается? Потому можно представить себе, какое происходит разложение духовной сущности человека при длительном отсутствии такого питания. В учении живой этики сказано, у земных людей тонкое тело почти оформлено, а вот ментальное тело оформлено только у немногих, у избранных. Следовательно, полусознательное или даже временное пресечение сознания в высших слоях тонкого мира в большинстве случаев пока неизбежно. Достижение сознательного существования или сохранение полного сознания во всех своих оболочках, во всех сферах – это величайшее достижение архата. Это и есть чаша Амриты, то есть истинное бессмертие. Но, правда, видов бессмертия много. Потому все усилия великих космических учителей направлены на расширение сознания земного человечества, на развитие ментального тела у землян, на пробуждение высшего сознания для создания энергомагнитного тока или вихря энергии, влекущего человека в высшие сферы. Стало быть, развитие ментального тела помогает расширению нашего сознания. А расширение сознания дают нам соответствующие книги. Не думающий о смысле бытия в течение земной жизни готовит себе тьму в тонком мире. Поэтому необходимо думать о следующем этапе своей жизни. Пусть такие размышления у человека будут первобытными, но они все-таки разовьют воображение у него. Значит, даже самые первобытные представления о загробном мире уже лучше, чем полное недопущение загробного мира, чем недумание о тонком мире. Иначе человек ввергается среди совершенно ему непонятных обстоятельств. Когда человек привыкнет мыслить о встречах, радостных встречах, то он уже воспитывает в себе воображение, и оно будет открывать вход в соответствующие сферы. Думая о переходе, мы будем представлять радостные встречи с теми, кого любим, с нашими близкими или вышестоящими, к которым мы стремимся, и это нам очень поможет. И вот еще один рассказ исследователей тонкого мира. Сейчас эти исследования проводятся как в Европе, в Америке, в других странах.
На этот раз, пишет исследователь, я попал в больничную палату, уставленную приборами для поддержания жизни и другим оборудованием. На койке, опутанной датчиками, лежала крохотная женщина, скорчившаяся в позе новорожденного. У нее были седые взъерошенные волосы, морщинистое лицо. Женщина была очень старой. Приблизившись, я услышал, что она стонет и тяжело дышит. Когда я подошел и спросил, что случилось, женщина спряталась под простыню. «Разве не видишь? Мне больно». Я спросил, а почему ей больно? «Да потому что я умираю. Я умираю уже несколько лет, но мне никто не верит». Я сказал, что я ей верю. «Да вы все врачи так говорите, но на самом деле не верите». Я сказал, что я не врач, и действительно ей верю. «Но раз ты не врач, это не в счет. Я хочу, чтобы мне врачи поверили». Я спросил, зачем это ей нужно? «Да чтобы они дали мне умереть, тогда боли у меня не будет». Я сказал, что ей уже не нужно что-то доказывать врачам. И спросил, действительно она хочет умереть? «Господи, ну конечно! Я уже не могу терпеть эту боль». Я объяснил ей, что ей уже не нужно желать смерти. Уже все закончилось. И смерть давно к ней пришла. И она умерла. Наконец она повернула голову и посмотрела на меня. «Нет, но у меня же все еще болит». Я ласково сказал ей, что боль скоро пройдет. Для этого ей нужно просто отойти подальше от своего физического тела. Старуха уставилась на меня. «Но я-то ведь еще жива. Я ж такая, как прежде». Я пояснил ей, что сразу после смерти мало что меняется у человека. Просто у него нет материального тела. Я сказал, что сейчас она лишь вспоминает о боли, хотя источника боли у ней уже нет. Я предложил ей оглядеться по сторонам, убедиться в этом самой. Она медленно вела взглядом все вокруг, а затем вновь посмотрела на меня. «Так везде же темнота, кромешная тьма». Я напомнил ей, что она-то меня-то же видит. Глаза женщины расширились, и она попробовала подняться. Я протянул ей руку и предложил отправиться туда, где ее ждут друзья. Но женщина отстранилась. Я снова протянул руку. На этот раз она крепко ухватилась за нее, и мы стали двигаться. Я спросил, а чувствует ли она боль-то? Женщина недоуменно прислушалась к себе. «Боль? Какая боль?» «Да ладно, это уже не важно». Человек может бесконечно облегчать себе вход в тонкий мир. Велика радость, если можно войти туда, как в дружеский дом, найти тех, к кому стремишься, вздохнуть облегченно в конце еще одного своего земного пути. Но такое состояние будет следствием сознательного воображения. То есть его надо себе представить, этот вход. «Потому вы понимаете, насколько мы устремляем ко всему, что развивает воображение у людей», говорят великие старшие братья. «Мы знаем, как постепенно складывается это драгоценное качество у человека». Поговорим еще о пребывании в неизбежном для всех нас тонком мире. Вот что говорит учение света. «Вступая в тонкий мир, можно ясно держать перед собой решение идти к свету». Это очень важно. Если мы здесь, в течение земной жизни, стремимся к свету, к высшему знанию, к высшим силам, то и там продолжим наш путь к свету. Мы пойдем туда, держа перед собой решение спешить к совершенствованию. При этом каждое наставление чрезвычайно важно. Значит, для перехода в тонкий мир очень важны все наставления, которые даются для нас в учении жизни великим многострадальным логосом нашей Солнечной системы. Если мы уже на Земле приближаемся к распознаванию, то при переходе в тонкий мир это достижение станет благодатью. Главное, явление отчаяния и растерянности препятствует усвоению новых условий жизни. Известно, что многие люди вследствие невежества переходят в тонкий мир в состоянии отчаяния и растерянности. И это очень мешает им осваивать новое место пребывания. Но если же мы твердо запомним, куда идем и зачем, то сразу найдем много помощников. Значит, надо держать в своем сознании, что нам там помогут, что в тонком мире всегда есть руководители. Это очень оптимистичная мысль. Мысль о том, что мы там будем не одни, и если пожелаем, чтобы там нам помогли ориентироваться,
то нам обязательно помогут. Таков закон. Печальное существование тех, кто одолевается чувствами низкими, грубость, самость, самомнение и некоторые другие отмеченные человеческие черты проявляются в сферах наземных как страшные кармические удары. Вот здесь, когда мы живем в физическом мире, грубость наиболее очевидна. А вот самость, самомнение не всегда бывает сразу заметны, могут прикрываться самыми благими чувствами и действиями. А вот в тонком мире такие явления станут очень заметны и сразу вызывают определенную негативную реакцию в виде страшных кармических ударов. В мире тонком нет ничего страшнее, как бессердечие. Оно низвергает человека на такую ступень, на которой мир людской становится чуждым человекоподобию. Тут, конечно, мы тоже страшимся и избегаем бессердечных людей здесь, в физическом мире. Но там, где этот страшный порог буквально низвергает в пропасть, такие люди ужасают своим чудовищным внешним обличием. Вот как сказано, например, в гранях Агни-йоги о том, что такое сердце. «Вам же путь к свету и забота о нем. Где сердце ваше, там и путь, ибо путь устилается сердцем. Если хотите, называйте его путь сердца. Сердце – это великий магнит, одноподобный высшему миру. В нем все, что называется человеком. Сердце переживает все оболочки человека. Великую тайну скажу вам. Сердце бессмертно. Оно не умирает. Оно переходит из одного тела в другое, все время раскрывая, развертывая, расширяя свой огненный потенциал, в сущность своей беспредельный потенциал. Значит, сердце может развиваться беспредельно. И вот когда сознание человек перенес в сердце, тогда утверждается непрерывность сознания, то есть человек становится бессмертным существом. Вот эпизод из жизни великой Жанны д'Арк. Когда палачи католически сжигали ее на костре, то не сгорело от ее оболочки только сердце. Палачи не могли его сжечь, как ни старались. Оно было настолько огненным, что не могло сгореть в обычном огне. И тогда они были вынуждены бросить его в реку. Вот что значит огненное сердце. Мир тонкий не поможет человеку окружиться тонкими энергиями, если заразы духа не изжиты на земле. То есть там нельзя приобрести энергии другого качества, если они тут человеком не приобретены. В тонком мире не уйти от собственных переживаний. Так же, как собственный свет освещает окружающее, так и собственная тьма заглушает все пространство. Не вина тонкого мира, если кому-то там темно. Это ведь собственная тьма, которая все вокруг человека погружает во тьму. Представим себе сферу, поглощенную газами низших вожделений. Те сферы и поглощают людей, не освободившись от земных тягостей. Высшие сферы тонкого мира заслуживают внимания и уважения. Но низшие могут быть очень вредными. А люди чистые сердцем не подлежат заразе одержания. А вот тухлые сердца могут привлекать ужасных сущностей к себе. Какое это страшное выражение – тухлые сердца. Что это такое? Это бессердечие, которая совершенно разлагает дух человека. В низких слоях затемненные сознания творят потемки. Но чем выше сознание человека, чем прекраснее мысли его, тем светлее вокруг него нерукотворное сияние, исходящее от него. В тонком мире обуславливается задание земной жизни. Каждый человек приходит сюда, в этот мир, с определенным заданием. Но в силу того, что он никогда не учился запоминать, с какой он задачей сюда пришел. Придя сюда, он и не помнит. Люди менее всего это допускают. Но обитатели тонкого мира отлично знают, что каждая земная жизнь происходит с их собственного ведома, вернее, с их согласия. Каждый, идя сюда на воплощение, обязательно получает задачу. И он с ней всегда согласен. Но, к сожалению, в подавляющем большинстве случаев задачу большинство не выполняет. Каждый, приступающий к новой земной жизни, имеет искру просвета,
когда он понимает, какой именно груз заставляет принять то или иное испытание жизненное. Но сами люди не желают понять, как сложилась их собственная судьба. Это очень интересный момент. Стало быть, в тонком мире мы сами обуславливаем, намечаем задание очередной земной жизни, очередного воплощения. А вот когда мы здесь воплотимся, пройдем младенческий, детский возраст, подростковый, из 21 года до 28 наконец-то приобретаем сознательность, она у каждого, конечно, своя, то мы как раз вот и не помним, зачем сюда пришли. Хотя кто-то все же и выполняет намеченное, а кто-то бессознательно от той задачи, которую сам себе намечал, уклоняется. Даже в лучших слоях тонкого мира невозможно пребывать человеку бесконечно. И там кто-то печалится о новых испытаниях, то есть о новом воплощении, не хочется ему сюда идти. Есть и такие, которые избегают воплощаться, пытаясь толкаться в тонком мире, насколько это ему дается. А ведь приход сюда, новое воплощение, всегда ожидают его здесь какие-то испытания. Опытный человек, как воин испытанный, устремляется к новым победам. Это те люди, которые не боятся и готовы к новому воплощению. В учении живой этики говорится, появление сознания в тонком мире, появление, не у всех сознание появляется, когда человек находится в тонком мире. Так вот, появление у человека сознания в тонком мире будет преддверием к его собственному продвижению, к его развитию. Значит, для того, чтобы духовно продвинуться, нужно, чтобы у человека появилось знание о тонком мире. Это очень поможет ему в его жизни. В различных верованиях, различных религиозных культах заключаются намеки о непрерывности жизни человека. Но эти напоминания там недостаточно убедительны, иначе люди пытались бы приготовиться к лучшему продвижению в своей жизни. А мы знаем, что люди не особенно-то и пытаются готовиться к продвижению, к совершенствованию. Стало быть, они недостаточно имеют знаний о следующем этапе своей жизни и продолжают пребывать в невежестве. Иногда люди хотят купить лучшее будущее денежными взносами, толстыми свечами, дарами на храмы, но золото цены никакой не имеет в тонком мире. А иногда под денежными взносами подразумеваются церковные молитвы за ушедших, за умерших, их покаяние, взносы на благотворительные нужды, на храмы. Делающие такие взносы думают, что этими деньгами они якобы подготовятся к хорошему месту в загробном мире, в тонком мире. Но для этого же надо и сознание иметь соответствующее. А сознания такого нет. Деньги есть, правда. Золото никакой цены не имеет в тонком мире. Ни за какое золото не купишь хорошего места в тонком мире. На кладбище можно купить. Добрые действия должны быть сопряжены с добрым сознанием. Вот тогда они принесут радость как на земле, так и в тонком мире. Инструмент будет настроен, будет звучать в гармонии с высшими мирами. То есть для того, чтобы обеспечить себе хорошее место на небесах, как говорят в религиях, то есть в надземном мире, требуется доброе действие со стороны человека, требуется доброе, любящее сознание. Надо начинать с сознания, тогда и будут добрые действия. Именно это поднимает нас в более высокие сферы надземного мира. Великие святые, как молния, пролетали тонкий мир, не задерживаясь там, ибо там им нечего делать. Ничто там не могло привязывать их к тонкому миру. А подавляющее большинство землян торчат в тонком мире. Огромное количество бьют баклуши, ничего доброго не делают. Как здесь ничего не делали. Поэтому человеку необходимо настраивать свой инструмент. А что такое наш инструмент? Это наше собственное сознание, наше состояние, наши чувства, наши мысли. Вот это и есть тот самый инструмент. И он тогда зазвучит в гармонии с высшими мирами, или, как говорят, с волей Божьей. Часто люди в поздравлениях к празднику или ко дню рождения пишут: «Желаю вам хорошего настроения, здоровья, то все туда-то». Точно настроение посылается нам откуда-то. Или с неба падает, или кто-то нам его подарит. Ведь настроение – это настрой. И он зависит исключительно от нас самих и ни от кого больше. Кто это нас будет настраивать? Это категорически запрещено, согласно космическому закону свободной воли. Никакому Богу не позволено нарушать свободу человека. Поэтому только он хозяин в своем собственном внутреннем мире. Почему? Потому что каждый человек – это Бог. Правда, пока еще маленький такой. Поэтому желать хорошего настроения – это значит предполагать, что сам человек себя настроить почему-то уже никак не может. Он должен сам это делать. Когда инструмент человека настроен, тогда и доброе сознание сопряжено у него с добрыми действиями. И не нужно тогда нам желать хорошего настроения. Мы сами его хозяева, сами творцы. Тот, кто не думает о смысле бытия в течение своей земной жизни, готовит себе тьму в тонком мире. Если мы, будучи на земле, начали хотя бы немного думать о смысле нашей жизни, о смысле нашего пребывания здесь, то мы уже этим самым готовили бы себе в тонком мире не пребывание во тьме, а дальнейшее продвижение по пути света. Необходимо думать о следующем пути, говорит учение жизни. Пусть такие размышления будут хотя бы первобытными, но они все-таки разовьют воображение, иначе человек ввергается среди совершенно ему непонятных обстоятельств жизни. В учении живой этики часто говорится о развитии воображения. На это надо обратить особое внимание, ибо без воображения нельзя творить ни здесь на земле, ни в тонком мире. Без него ничего нельзя даже представить себе в нашей жизни. Когда человек привыкает мыслить о встречах радостных, то он воспитывает, развивает свое воображение. Вот оно будет открывать вход в соответствующие сферы. Если мы начнем уже сейчас воображать эти радостные встречи, представлять их себе, то тем самым мы уже делаем какую-то предпосылку для того, чтобы там эти встречи у нас были. Тонкий мир имеет многообразное утверждение нашего мира. Прообраз времен года проходит по сознанию тонкого мира, потом образы растений, гор, поверхности вод. Все это там имеется, то есть все двойники есть нашего мира там, но только в преображенном состоянии. Человек, знающий тонкий мир, он знает и цветы, и горы, и снега, и моря. Цвет несказанно сложнее красок земли, скажем, у тех же цветов. Можно начать распознавать целую структуру тонкого мира. Тем самым человек, запасшийся на земле сознанием ясным, благим, будет добрым строителем в тонком мире. Вместо безобразия человек будет вносить прекрасные пропорции и ритм, отвечающий великолепию космической беспредельности. Значит, человек там может быть творцом, может вносить и образы, и пропорции, и ритм, делая прекрасным все окружающее. Хорошо уже заранее точно наметить себе, чего желаем мы. Что будем искать там, в тонком мире, к чему стремимся? Чем можно там заняться? Все, что создано человеком здесь, на Земле, запечатлено в тонком мире планеты, в ее ауре. Поэтому там возможно созерцать все произведения искусства, даже те, которые давно здесь у нас уничтожены. Там они собраны в музеях громадных и галереях, так и вне их. Также доступна даже в большей степени там область музыки. Там можно слушать и слышать, творить и создавать самому, без всяких физических инструментов музыкальных, создавать величественные симфонии звуков. Там доступны и танцы, но без всяких ограничений физического тела. Там можно изучать психотехнику мысли, эмоций, чувств. Область изучения земного шара доступна. Поверхность, близкофизическая, тонкая структура планеты, а также и выше, посещение всех уголков земного шара, углубление в прошлую историю человечества и Земли, в древние геологические периоды, простирающиеся на миллионы, сотни миллионов лет, изучать историю человечества, изучать ее по свиткам Акаши, то есть по памяти природы. Можно изучать пространство за пределами ауры Земли. Дальние миры, высокоразвитые миры, жизнь там, общение, контакт с теми, с кем так или иначе был человек связан, соприкасался, живя на земле. Можно оказывать помощь тем, кто нуждается в ней или ничего не знает
будучи невежественным, перейдя в тонкий мир. Ничего не знает о жизни в тонком мире. Но только в том случае, если он ее не отрицает, тогда можно ему помочь. Беседы, поучения, разъяснения к тем, кто ниже по ступеням сознания. Или, наоборот, получать знания от тех, кто выше. Можно пытаться искать контакты с иерархией света по цепи связи. Там огромные храмы знания. И есть возможность всегда почерпнуть, но только по линиям намеченного при жизни здесь. Там изучать намного легче, конечно, если человек здесь настроился на изучение. Изучение там идет наглядным путем и практически. В этом плане там намного больше возможностей. Например, на Земле географию мы можем изучать по книгам, по картам, а там планету можно познавать, посещая изучаемые места и страны. То есть все наглядно, в реальной обстановке. Одним словом, здоровое мышление у человека будет и добрым мышлением. Такое непременное качество даст благотворный внутренний огонь. В сумерки тонкого мира можно вносить огонь целительный. Тонкое тело, как чаша фосфора. Можно извлекать из нее свет неисчерпаемый. Мы любим проходить по сферам, которые нуждаются в свете, и забрасывать туда искры огня. Так делают наши старшие братья, великие космические учителя в тонком мире нашей Земли. Так и каждый человек может быть в любом состоянии источником света. Разве это не прекрасно, что каждый из нас, если он этого хочет и настроен, может стать источником света? В тонком мире нет никаких источников света, кроме самих существ. А эти существа могут либо излучать темноту, либо свет ослепительный. Добро – это свет. Вспоминаются слова Христа из Евангелия. «Да светит свет ваш перед людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного». Весь наш свет и наши добрые дела – все это исходит от Отца Небесного, поскольку и наша Божественная Сущность – тоже искра Его огня и Его света. В тонком мире, да, многие думают, что болеем мы только здесь, но оказывается, в тонком мире тоже можно болеть. Но там, в этом, полностью виноваты только сами люди. Не хочешь болеть – не будешь. Хочешь – боли сколько угодно. Прежде всего, надо помочь здесь, на Земле. Но такая же помощь нужна и в тонком мире. Своего рода эпидемия ужаса потрясает тонкий мир. Кроме битвы, там возникает настоящее заболевание. Почему? Да потому что отсюда люди, уходя, уносят с собой боязнь всяких зараз. И вот они приносят этот страх, приносят туда те же самые опасения в тонкий мир, а мысль ужаса творит у них разные болезни. Зараз может и не быть, потому что в тонком мире совсем иная материя. Материя тела, материя бактерий. Но мысль ужаса творит все, что человек, все, чего человек боится. В учении живой сказано, что люди, боящиеся болезни, в тонком мире болеют. Но не по-настоящему, как здесь у нас. Они там ощущают реакцию той болезни, которой боятся заболеть. Хотя самой болезни нет. Все знают, как много значит мнительность, даже здесь у нас. Здесь можно мнимо заболеть. Можно даже забеременеть мнимо. Один мужчина воображал, что он беременный, забеременел. Да, и такие случаи есть. Можно вообразить, что у тебя рак, спит и так далее, и получишь их. Ну и последнее, если вы не устали, конечно. Да, еще 5 минут, да? Вот здесь мы с вами одеваемся. Для этого надо приобрести, естественно, соответствующие одежды на определенные там деньги. А в тонком мире, в чем мы там ходим? Ну, обычно мы там надеваем свои прошлые одежды. Вот здесь к чему привыкли, в том мы там и оказываемся. У людей, которые не сохранили памяти о прошлом, часто в тонком мире возникают затруднения, ну, по поводу одежды, скажем. Например, они помнят отдельные части одежды, в которых они ходили в разных своих воплощениях. И вот оттуда схватит кусочек одежды, отсюда, из той жизни, из этой, и все вот это напялит на себя. И это, конечно, безобразно.
Эти люди чувствуют, конечно, во что-то надо срочно одеться, а дисциплинированного воображения у них нет. И вот это такое отрывочное воображение надевает на них обрывки разных одеяний из многих тысяч воплощений. Видя на окружающих различные одежды, вновь пришедшие в тонкий мир начинают спешно блуждать мыслями своими. «Чего же одеть-то?» И каждый удар мысли приносит им неожиданный предмет. То есть они представляют себе часть своего наряда, и эта часть немедленно на них появляется. А поскольку люди мыслить организованно не умеют, они не учились, у них желания такого почему-то не было, они не могут до конца продумать свою собственную одежду, то и выглядит она на них очень пёстро, негармонично. То же самое случается и с мысленными постройками. В конце концов, великим учителям приходится уничтожать целые безобразные нагромождения, которые люди там нагромождают. Они так загадили тонкий мир, особенно низшие сферы тонкого мира. Недаром советуется в жизни напрягать свои мысли и стремиться воплощать в себе чувство гармонии. Положительно каждое духовное накопление пригодится в тонком мире. Очень важно понять чувство гармонии. Почему люди в тонком мире строят такие безобразные сооружения? Да потому что у них нет чувства гармонии. Они не занимались искусством, не знакомились с произведениями искусства, не смотрели на них, поэтому не представляли себе красоту сооружений. Очень важно, живя здесь, заниматься, например, изобразительным искусством, но не обязательно самому рисовать. Просто хотя бы видеть картины, скульптуры, архитектурные сооружения великих мастеров, это очень пригодится для пребывания в тонком мире. Вот когда мы путешествуем, смотрим телевизор, бываем в старинных городах, видим необыкновенные красоты готические соборы, сооружения каких-то иных эпох, любуемся ими, то вот именно этим мы приобщаемся к гармонии. Великие учителя говорят, мы любим одеяния простые, не мешающие труду. Лучше, если в жизни каждый будет устанавливать наиболее удобное одеяние для себя. Оно пригодится ему в тонком мире. Очень печально, когда там надевает неудачные земные платья. Конечно, руководитель разъясняет безобразие, неудобство такой одежды, но некоторые настолько тупы, что даже не понимают смысла советов. Обратите внимание, в учении света неоднократно упоминается о руководителе. Если люди могут понять его советы, он даст эти советы, поможет даже в том, в какие одежды достойно облачиться человеку. К тому же такие жители хотят сообщаться словами только и не могут воспользоваться более совершенным способом сообщения, мысленным. А там сообщение совсем не требует слов, там не надо челюстями ворочить, чтобы что-то сказать. Если здесь мы отчасти привыкнем к мысленным контактам, к сообщениям, то это нам там очень пригодится. Можно творить свой собственный облик в тонком мире по желанию. Там не изменяется облик. Вот какой у нас есть, туда с тем переходим. Разве что при особом желании. Мысль творит образы в тонком мире. Можно вызвать из глубины веков любимые образы и закрепить их у себя. Но для этого надо иметь достаточно хорошее, развитое, сильное воображение. Значит, развивать воображение надо начинать уже здесь. Можно себя представить там очень красивой, молодой. Вот такой и будешь. В тонком мире это очень пригодится. А те, кто считает себя старухами, стариками, больными, безобразными, часто смотрятся в зеркало и видят некрасивое лицо, и с этим, если они туда уйдут, то там такими будут. А там можно быть очень красивым и совсем не старым. Старое – это тело. Сам же человек не может быть старым. Мысль может ясно работать в тонком мире, если она достаточно упражнялась здесь. Один, например, пришел в тонкий мир и не умел представить себе одежду. Почему? Потому что не было четкости мышления, не развил у себя. Каждый должен знать, что ему следует достичь, когда совет руководителя будет ему слышен. А если человек привык сам себя только слушать всегда, руководитель никогда ему никакой не был не нужен, то там ухо к советам будет глухо. Если человек в этой жизни стремился найти настоящего духовного руководителя, то в тонком мире это легко у него исполнится. Это очень нужно запомнить для того, чтобы там иметь руководителя и получать полезные советы. Следующее воскресенье – кармические связи в семье. Нас, конечно, в будущем ожидает очередная семья всех, поэтому кое-что надо знать здесь. Отношения в семье между супругами, детьми, родителями, родственниками, друзья и враги в семье, откуда они берутся, причины негармоничных браков, духовная и физическая близость, что такое духовный брак, бывают ли случайные встречи у людей, чему учат кармические связи, карма – это великий учитель, удары судьбы – что это, благо или зло? Любовь отразит любые удары. Желаю всем успехов.